Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович.
Да-да.
Ну что тут у нас? Трехсторонняя контактная группа.
Уже страшно.
По Украине. По Донбассу. Как пишут украинские средства массовой информации, стороны сделали огромный шаг назад от перемирия.
Ой, хорошо.
Который длится на Донбассе уже полтора месяца. Есть такой у них там протокол номер 13, и там говорится, что Украина вышла из мер по прекращению огня, которые определяли механизм перемирия.
А почему же?
Там был отказ Киева провести инспекцию в Шумах, да? И стороны сочли, что Украина дезавуировала договоренности, и теперь их надо перезаключать заново.
Ну да, единственный плюс в этих договоренностях был в том, что вот здесь три недели, по-моему, или четыре недели даже, шесть недель удавалось действительно поддерживать достаточно такое внятное перемирие, то есть, ну там все равно там что-то хлопает периодически, да, но в общем такой вот откровенной стрельбы и обстрелов не было, вот, после чего Зеленский стал нести какую-то вообще ахинею. Тут вот он, будучи в Австрии, выступил с каким-то совершенно бредовым, неадекватным заявлением, что якобы все лидеры стран Нормандской четверки уже договорились о саммите, в то время как это опровергли все. Это опровергли немцы, опровергли французы, и, естественно, провела Россия. Но почему-то у Зеленского в голове как-то вот ему как-то у него зафиксировалось, что якобы все, то ли ему приснилось, то ли еще что-то. Вообще, кстати, там, если вот те, кто наблюдает за Зеленским более подробно, отмечают периодически какие-то моменты неадекватности этого человека. Вот я уж не знаю, что там с ним такое, но это бывает действительно. Так вот, после этого, когда Зеленскому это вот прям вот в нос ткнули, мне кажется, он как-то обиделся. Обиделся, вот, и как-то загрустил. Я не исключаю, что именно поэтому тут украинская сторона решила так: ах так, мы сейчас возьмем и сделаем так, что перемирие закончится. Но, к сожалению, это только подтвердит российский подход Донецка и Луганска. Вот, и еще раз подтвердит наши аргументы в пользу того, что на самом деле это Украина не хочет мира на Донбассе. Это Украина делает все для того, чтобы значит, там продолжалась война. Потому что я, например, скажем, не вижу каких-то понятных причин для того, чтобы выходить из режима перемирия. И еще, мне кажется, что Украина, я абсолютно уверен, что она не самостоятельна в своих действиях, что Украина здесь подключается к плану мести России за Белоруссию. Вот в Белоруссии не получилось, смотрите, да, сходу у них, и понеслось. Поляки вспомнили про самолет Качинского, значит, появилось отравление Навального, теперь нам какие-то санкции по Навальному там это самое нам крутят на нос, хотя вообще непонятно, к чему все это, да, и от чего. Значит, появляются разные вот эти вот планы с созданием там правительства в изгнании этой Белоруссии. Ну и заодно вот и Украина тоже должна подгадить. Я думаю, что это, знаете, например, скажем, Лукашенко объявил о том, что он закроет границу с Украиной. Вот. А что может сделать Украина? Да, как она вообще, как она может вот отреагировать? Вот она берет и начинает гадить на Донбассе. Тогда мы будем убивать мирных жителей на Донбассе. Вот тоже к вопросу о том, чего стоит тоже, да, вся эта украинская политика. Я думаю, что это может быть взаимосвязано запросто. Вот будем вам мстить. Раз вы не дали нам в Белоруссии, значит, свернуть шею Лукашенко, мы будем вот вам вот так вот мстить. Я думаю, что такая мстя ничем хорошим, в том числе для самой Украины, не закончится. Уж понимает она это или не понимает, вот это другой вопрос.
Сергей Александрович, и тут еще отмечают, что по остальным важным вопросам прогресс возможен лишь после того, как Рада изменит противоречащие Минским соглашениям постановление о местных выборах, где указано, что выборы в регионе пройдут лишь после того, как Украине вернут границу. То есть это один из важнейших пунктов мира.
Но все шесть лет вокруг этого фактически и ведутся пляски. Украинская сторона говорит, ну, соглашения хорошие, да, Порошенко их подписал, но давайте так вот, значит, утром стулья и вечером деньги. Вот, фактически.
Важнейшее,
да?
Правило.
Да, да. Вот давайте так вот. Они спрашивают, можно так? А мы им отвечаем, можно, но деньги вперед. Вот, то есть, грубо говоря, они думают, что вот можно всех обмануть. Они говорят, давайте вы сначала как бы нам отдадите под контроль всю эту территорию, а потом мы там проведем выборы, все будет хорошо, вы не сомневайтесь, все будет замечательно. Да? Ну, я не знаю, за каких дураков они нас держат, но понятно, что если отдать им под контроль всю территорию Донецкой и Луганской народных республик, да, то просто хорошо будет вот следующим образом. Они просто переловят, перевешивают и, скорее всего, попереубивают всех тех, да, кого будут считать несогласными, остальных заставят, значит, голосовать так, как это выгодно киевским властям. Все. Вот, собственно говоря, и весь подход, говорят, у Украины свой взгляд на эти вещи. Взгляд здесь очень простой. Вот, очень простой. Они просто хотят вот всех обмануть, да. И вокруг этого уже все 6 лет, собственно говоря, да, и идут всевозможные разговоры. И противоречие именно в этом, да. А подход Донецка и Луганска, ну и поддерживающий, конечно же, Донецк и Луганск Москвы, состоит в другом, да. Давайте вот сначала соответствующие документы, изменения в Конституцию, выборы, а потом уже будем посмотреть вообще, что из вашей Украины получится. Тогда уже будем обсуждать эти вещи. Ну, я не знаю, там, мне кажется, это совершенно бесперспективная какая-то тупиковая ситуация. И в этом смысле приход Зеленского, который обещал что-то такое изменить, он совершенно не работает. Кстати говоря, даже с точки зрения пропаганды, риторики или какой-то гуманитарной этой, как его, гуманитарных акций. Вот когда Зеленский пришел к власти, он сказал, что мы пойдем другим путем, да, мы не будем там на Донбассе воевать, но мы сейчас вот такую вот, значит, программу, значит, придумаем, и мы так будем работать в информационном пространстве с Донбассом, что Донбасс сам к нам прибежит. Вот прошло уже 1,5 года с тех пор, я, честно говоря, ничего такого вот сногсшибательного не заметил. Вот они там восстановили мост, но тоже совместными усилиями. А что вот произошло? Даже с точки зрения того, что Зеленский умеет. Зеленский умеет там выступать, разговаривать, действительно, у него это хорошо получается. Он не бесталанный человек, как бы, да. А вот. Ну так что произошло-то? Даже с точки зрения вот этих вот гуманитарного подхода, даже с точки зрения информационного подхода. Что там такое произошло в отношении Донбасса? Что там такое Зеленский нам продемонстрировал, что действительно бы серьезно поменяло ситуацию? Ничего. То есть даже в этой области, я уж не говорю там про то, чем он вообще заниматься не умеет, даже в этой области, на мой взгляд, ничего потрясающего не произошло. А не произошло ничего потрясающего в том числе потому, что ничего потрясающего не произошло на самой Украине. Вот внутри самой Украины Зеленский не смог изобразить ничего такого, что прямо радикально в лучшую сторону положительно бы отличалось от того, что было до Зеленского. Поэтому в отношении Донбасса тоже ничего такого потрясающе радикально нового он продемонстрировать тоже не смог. Не знаю, что там, не хватает ли головы или еще чего там, да, не хватает. Вот. Но не смог. Не смог. Этого не получилось. Вот. Вот такие дела.
Сергей Александрович, и довольно же... А, вот, во-первых, Зеленский вообще не торопится решать проблему. Он отменил, например, заседание фракции «Слуга народа», где этот вопрос должен был обсуждаться, он сослался на болезнь вице-премьера Резникова.
Ничего он сделать не может.
То есть ему вообще не нравится, мне кажется, эта тема. Она какая-то такая неживая.
Она тупиковая.
Да.
Она тупиковая, потому что, еще раз говорю, там действительно можно выполнять Минские соглашения только, но если их выполнять действительно так, как они написаны, и так, как, кстати говоря, их подписал Порошенко, то придется реально менять конституционный строй Украины. И чем это кончится для Украины, для самого Зеленского в том числе, совершенно непонятно. Потому что Зеленский, если он пойдет по этому пути, по пути вот, ну, буквального выполнения Минских соглашений, я думаю, он тут же получит массу проблем от всех, начиная от радикальных всяких националистов-бандеровцев, вот, неонацистов, и заканчивая в том числе, например, какими-то американцами и какими-то другими западными партнерами. И он просто боится это делать. А по-другому, да, не получается. Вот, не получается. Ни Москва, ни Донецк, ни Луганск по-другому не идут навстречу. Вот так вот, как Украине бы хотелось. А тогда лучше забыть об этом. Вообще, лучше вот эту неприятную тему как-то вот не теребить, не трогать ее руками. Да, вот, и все, вытеснить ее из сознания. Буду заниматься еще чем-нибудь. Буду ездить на своей Тесле, записывать ролики, вот еще что-нибудь такое там рассказывать, да, вот, ну и так далее. Вот я думаю, что вот примерно такая, чисто с человеческой точки зрения, происходит примерно вот такая ситуация.
Пишут, что вообще украинцы так поняли вообще ситуацию, что из Москвы пришло сразу два сигнала о том, что до выборов встречи лидеров нормандской четверки не будет, и вообще, что скепсис очень серьезный в руководстве в российском относительно Зеленского. Сначала это Дмитрий Песков заявил, что встреча может быть в принципе в обозримом будущем, но для этого много нужно всего сделать. А ближе к вечеру появилось заявление Лаврова. И он довольно жестко раскритиковал Зеленского и сказал, что при таком президенте Украины Минские соглашения вряд ли будут выполнены.
Не знаю, я вообще бы уже на Минские соглашения никаких надежд бы не возлагал, потому что понятно, что и с нашей стороны тоже как бы... Но вот мы понимаем, что такого выполнения Минских соглашений, которого, как мы считаем его правильным, его тоже не будет. Ни при Зеленском, ни при ком. Да, в этом случае этот подвешенный статус Луганской и Донецкой народных республик, ну, как бы он тоже вечно же не может продолжаться, да. Вот. Но местные выборы, мы говорим, до выборов этого не будет. Ну, а что эти местные выборы принесут? Ну, а если на этих местных выборах, например, все-таки партия Зеленского «Слуга народа», потому что это не партия никакая, а просто франшиза, что называется, да, это как бы крыша. Ну, предположим, она, например, выступит достаточно убедительно, а что это изменит? Или, например, она выступит неубедительно, а что это изменит? Мне кажется, ничего не изменит, поэтому тоже мы вот эти вот временные рамки, мы как бы их выставляем, ну, как бы тоже идет такая политическая игра, а при этом она мало чего значит. Вот, ну, потому что независимо от того, чем там это обернется, эти местные выборы, уверенно будет выступить Зеленский, неуверенно выступит Зеленский на этих местных выборах. В принципе, ситуацию по Донбассу, на мой взгляд, это радикально никак не меняет. До недавнего времени, кстати, что-то касается местных выборов, было ощущение, что все-таки вот этот «Слуга народа», благодаря той популярности, которая у Зеленского все-таки была, ей удастся, вернее так, тем, кто купил этот бренд «Слуги народа» или, не знаю, как-то его себе там прилепил на лоб, вот, им все-таки удастся в большинстве регионов выступить достаточно успешно. Сейчас такой уверенности уже нету, потому что многие противники Зеленского, да, они так активизировались, за это время окрепли, вот, за время с момента, значит, президентских парламентских выборов в прошлом году, они окрепли и это самое, чувствуют себя, в общем и целом, неплохо. И поэтому, может быть, и вовсе и не так все будет радужно у «Слуги народа» вот, у этой. Вот. Ну, посмотрим, что там будет. Вот мое личное мнение, радикально эта ситуация не внутри самой Украины, ни в отношении, тем более, Донбасса, ни в отношениях с Россией и, значит, с Россией и вот с этим Минским процессом это не поменяет. Вот какие бы там результаты выборов не были, это не поменяет. Например, полностью побеждает «Слуга народа», или, например, полностью проигрывает, или там 50 на 50, ну и что? Как это меняет, собственно говоря? Это важно для Зеленского, это важно для управляемости территории, как бы, да, это важно для раскладов там внутри вот этих всех этих политико-олигархических групп, но вот такие большие вопросы внешней политики, на мой взгляд, это никак радикально на них не повлияет. Вот так вот.
Сергей Александрович, и еще тут, мне кажется, и европейские партнеры тоже в какой-то степени виноваты, потому что, вот, например, Лавров говорит, что такое извращенное понимание сути Минских соглашений, вернее, попытка свалить все на Россию, хотя Россия там ни разу не упомянута, глубоко проникла в сознание наших европейских коллег, включая Францию и Германию, которые, будучи соавторами Минских соглашений вместе с нами, украинцами и Донбассом, не могут не понимать, что украинцы просто искажают свои обязанности, пытаются от них отойти и навязать другое прочтение Минских соглашений.
Ну, тоже, опять же, это Лаврову, как министру иностранных дел, надо вот так вот куртуазно выражаться. А так-то все очень просто, да. Правильным они считают то, что выгодно им, а неправильным все то, что им невыгодно. Ну и у нас такая же примерно позиция. Другой вопрос только, что когда эти Минские соглашения писались, ну, нам удалось вот так их сформулировать, что скорее они вот нам в нашем нынешнем положении, нам они больше полезны, чем украинцам. А так, в общем-то, подходы очень простые. Вот если это не нравится, как бы, да, если это не отвечает интересам западных там партнеров или, скажем, там Украины, они считают, что это, они не идут на это. А если нравится, они считают, что это правильным. И это, конечно, в значительной степени такие, ну, танцы, да, что называется, игра вокруг этих Минских соглашений. Это давно уже стало игрой. В тот момент Порошенко подписал это для того, чтобы избежать полного военного разгрома. Вот давайте тут тоже, ну, называть вещи своими именами. Вот тогда, после двух этих окружений, так называют котлов, хотя понятно, что там это с Великой Отечественной сравнивать не стоит, вот, но, тем не менее, это было крупное поражение украинской армии на тот момент. И ей грозило и, ну, дальнейшее развитие вот этих неуспехов, этих проблем, которые грозили там вообще, может быть, даже отставкой Порошенко. Я не знаю, может быть, надо было и продолжить все эти вещи, не останавливать ничего. Вот. Но вот тогда, да, Порошенко именно поэтому это подписал, потому что он был на грани полного провала, катастрофы. Может быть, и не надо было спасать его от этой катастрофы. Вот. Но сейчас понятно, когда они очухались, там немножко это самое отъелись, что-то там такое в своей армии там подработали, там подкрутили, подкрасили, подкачали, значит, да, денег получили, оружие, вооружение. Они уже не хотят их выполнять. Все, вот и все. Тогда они не могли не подписать, потому что над ними висел тоже вопрос о том, что на самом деле играет, какую роль. Тогда над ними висела опасность физического военного поражения. И они подписали эти бумажки, да, хотя на самом деле ни разу их не разделяли внутренне с самого начала. И, наверное, не собирались их исполнять. А сейчас, когда уже такой угрозы они не видят над собой, они не хотят их выполнять. И все, и так оно и будет дальше. Ну, понятно, что дипломаты будут формулировать свои какие-то, так сказать, эти тексты, которые вот, ну, с одной стороны, с другой стороны. Но вот суть именно такая. Когда им было страшно, что им башку сейчас оторвут, они взяли эти бумажки, подписали. Теперь им не страшно, да, им стало лучше, как бы, да, они там это очухались. Вот, и они уже не хотят их выполнять, и не будут. Вот и все.
Сергей Александрович, и интересные новости тоже в украинской прессе прочитал. Жители Западной Украины начали массово смотреть российские телеканалы.
Что ж такое?
А как вы думаете, из-за отключения в прошлом году аналогового телевидения и перехода на цифру, для которого нужно покупать тюнер, люди ставят себе спутниковые тарелки, на которых в свободном доступе есть запрещенное на Украине российское телевидение.
Ай-яй-яй. Ну вот видите, цифровые технологии на службе российской геополитики, оказывается.
Получается, что так, да.
Да, то есть все-таки какой-то плюс от всего этого есть, да. Но я думаю, что речь идет не только о Западной Украине, но, видимо, и об Украине в целом. Насколько я знаю, они и так смотрели эти каналы, да, российские, те, кто хотел их смотреть. Ну а теперь, видимо, может быть, даже начнут смотреть и те, кто не хотел. Вот. Но
потому что дешево.
Да, потому что дешевле. Да. Вот. Вот, собственно говоря, и все. Ну и правильно, да, я думаю, так и надо делать. Вообще, я считаю, что, конечно, одна из главных наших проблем состоит вот в неумении, если честно, не быть в этом смысле жадными, да, и быть более гибкими. Потому что, в конце концов, вот создайте условия, при которых, например, скажем, вашу информацию будут потреблять с большим желанием, чем чужую, не по причине того, что ее с ней согласны, а по причине того, что это просто удобнее. Потому что я считаю, что это один из серьезных успехов, ну, западного подхода. Они ведь как делают? Они сначала делают так, чтобы их картинку мира было потреблять удобнее, дешевле, удобнее, проще, интереснее, так сказать, да. А потом уже через нее, через открывшийся канал, впихивают в вас это содержание. Вот. А мы все ждем, пока, значит, нам действительно какие-то настоящие истинные друзья России, как бы, да, или там русского мира, будут, преодолевая все препятствия, и бурю, так сказать, и ураганы, и снегопады, и землетрясения, будут, несмотря ни на что, рискуя попасть в тюрьму, все-таки, там, например, скажем, потреблять там нашу информацию или быть сторонником России. Ну, конечно, да, это настоящие герои, но надо просто отдавать себе отчет, что в большинстве случаев среди рядового обывателя таких людей абсолютное меньшинство. Вот. И из миллиона найдете, может быть, там сотню таких, да, вот, собственно говоря, и все. Но так вы сделаете так, на самом деле, чтобы это было сначала удобно для простого обывателя, которому не надо вот рисковать жизнью для того, чтобы это делать, да, а потом, глядишь, через это он и содержание начнет потреблять, вот. Ну и действительно еще одна вещь, которая тоже важна в подходах Запада. Люди, которые работают с Западом, но они в большинстве случаев понимают, что вот если их там, так сказать, там как-то аффилировали, то их будут вести. Так или иначе, им будут здесь помогать, там помогать, сям помогать. К сожалению, наши союзники, да, мы со своими союзниками иногда поступаем совершенно по-другому, да, и жертвуем, в первую очередь, своими. Вот. Тоже иногда просто по глупости или по каким-то техническим соображениям, там, типа, кончились деньги, или еще, или они не начинались. Вот, а ты за убеждение можешь? Но это же глупо, если честно, да? Ну, если вы будете все время искать только тех, кто за убеждение, вот опять же, мне кажется, здесь есть какая-то тоже такая романтика, навеянная всякими разными романами, там, этими самыми, и фильмами, и книгами про разведчиков из советского прошлого, вот за убеждение. Ну, есть люди, которые за убеждение работают, но их меньшинство. Их просто меньшинство. Вот, ну, из тех, которые там находятся за пределами России, которые находятся в состоянии, например, риска, опасности или что-то, их меньшинство. И никогда не будет такого, чтобы, значит, там десятки миллионов были с вами из убеждений. Вот они, может быть, внутренне даже как бы с вами и согласны, да? Но вы найдите к ним этот самый как бы подход. Вы создаете им условия для этого. Вы, значит, убедите их в том, что они точно будут в безопасности, что с ними ничего не случится. Вот. Или так. Если с ними что-то случится, вы им поможете каким-то образом. Хоть как-нибудь, да. А в противном случае, нет, вы найдите таких вот, которые будут из убеждения делать все, что мы у них попросим. Ну, нет таких людей. Вот вам это так вот, если так. Да? Их очень мало. Это единицы. Делать на них ставку бессмысленно абсолютно. Да?
Это не системно. Это не системно, просто случай,
да.
Может,
да. Да, а вот успех Запада именно в том, что они как бы системно работают с массами, с большими как бы этими самыми объемами информации, с большими числами, что называется, с большим количеством людей. Они
и, создают... наверное, с большими суммами.
Ну и с большими суммами, понятно, но они, серьезно, они создают сначала как бы, да, какие-то технологические более удобные форматы, вовлекают в эти форматы людей, А потом через эти форматы, да, уже начинают, значит, потихоньку, иногда не потихоньку, но это самое, изменять мозги. Вот. И, между прочим, и потом уже получают действительно тех людей, которые уже и не за деньги с ними, а просто они действительно в этом деле убеждены. Вот у нас, скажем честно, да, вот этого пока очень серьезно не хватает.
Сергей Александрович, и...
Ну же, получается, я прошу прощения, получается, что это произошло, вот то, что вы, о чем вы сказали, произошло не благодаря, а вопреки.
Просто случайность.
Просто случайность, да. Вот так вот случайно случилось. А почему бы вам, ну, в смысле нам, не придумать как бы какие-то способы для того, чтобы это произошло не случайно, а нарочно?
Потому что это отлично работает. Вот тут рассказывает один человек. Раньше моя мама-пенсионерка поддерживала Зеленского. Из Ровенской области, рассказывает товарищ. А в последние месяцы клянет его изо всех сил. Я спрашиваю, чего так изменилось отношение? Она отвечает, да по телевизору о нем такое говорят. Я спрашиваю, по какому телевизору? А мама говорит, да в шоу у Владимира Соловьева. Она, то есть, вообще даже не разделяет, видимо, что другие какие-то каналы.
Ну, по-русски говорят, и все. Между прочим, это поэтому наши противники так борются с русским языком, потому что русский язык все равно всех объединяет, да? И поэтому, когда, ну, условно, обыватель, особенно пожилой, включает телевизор и слышит там по-русски что-то, он четко понимает, что, наверное, это наше.
Да. Вот поэтому шоу Владимира Соловьева, может быть, и вас там послушал, и сделала правильные
выводы.
Привет,
бабушки.
Да. Сейчас у нас небольшая пауза, после новостей вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, на телеканале NBC Соединенных Штатов вышел странный сюжет. Там прямо говорится о том, что США причастны к поддержке украинских подразделений, ведущих борьбу с российскими силами в Крыму.
Класс.
Ну, наше посольство в США потребовало объяснений. Чиновники США говорят о поддержке своей страной террористической деятельности в третьих странах. В данном случае говорят конкретно о России. Если это правда, то мы требуем от американской стороны уточнить, прямо или косвенно Вашингтон способствовал СБУ в организации терактов против народа Крыма.
Да, да, интересный вопрос.
Интересный, да.
Но если говорить о правде, да, вот, я считаю, что, ну, вообще двух мнений быть не может, к бабке не ходи, вот буквально зуб даю, что американцы, конечно же, курируют все, и мы об этом много раз говорили, все современные силовые ведомства в Украине и, в первую очередь, спецслужбы. Абсолютно в этом уверен. Вот я, например, уверен, что вот эти вот теракты против лидеров ДНР и ЛНР, которые были проведены, да, вот убийство известных, так сказать, там лидеров, в том числе Захарченко, да, главы ДНР, я абсолютно уверен, что это результат как раз работы американских специалистов с украинскими спецслужбами. То есть исполнение украинское, скорее всего, да, а методики тренировка, значит, подготовка американская. Я в этом абсолютно уверен. Были ли это действующие офицеры, как бы там, или военнослужащие американской армии, или это были какие-то люди из американских частных военных компаний, бывшие военнослужащие, это другой вопрос. Но то, что за этим стоят американцы, я в этом уверен, это абсолютно. Просто, да. Например, кратное увеличение разведактивности украинских спецслужб на территории России. Вы хотите сказать, что это просто пришло в голову самому СБУ, как бы, или там что там, ГУР, там вот этот, да, Минобороны Украины, и они так решили? Я уверен абсолютно, что это выполнение американского задания. Американцы используют спецслужбы Украины как расходный материал в сборе той информации и в подготовке тех вещей, которые им выгодны. Поэтому в Крыму, конечно же, они работают. Да, конечно, я уверен, кстати говоря, что в украинском Крыму были и американские агенты в свое время, да, потому что там находились базы Черноморского флота. Я уверен, что у них там остались свои какие-то эти закладки, что называется, да. У них остались свои люди там, да. Вот, они и сейчас там могут быть, несомненно. Может быть, они были напрямую, так сказать, завербованы, может быть, еще как-то, я это вообще не знаю, но я уверен, что это было. Вот то, что в украинское время на территории Крыма работали в том числе американские спецслужбы по той причине, что там находилась база Черноморского флота, это ну просто вот на 100%. И сейчас они, конечно же, тоже продолжают работать по этой теме. Вопрос только в том, как это значит, на NBC, как это на NBC появился такой сюжет. Но я думаю, что в этом смысле как бы это играет на руку нашей версии, потому что мы говорим, во-первых, о том, что украинские спецслужбы занимаются терроризмом, да, подготовкой терактов на территории Российской Федерации, да, вот, и б, то, что мы считаем, что за ними стоят как раз вот западные спецслужбы, в первую очередь американцы. Ну, а с другой стороны, как бы вот это наш как бы вопрос к американской стороне, ну, они, скорее всего, как-нибудь отболтаются, но в целом как раз с точки зрения обоснования у них нет проблем здесь, да. Они не признают, что Крым российский, они считают, что Крым — это территория Украины, вот, ну, и поэтому они считают вправе себя там оказывать в соответствии там с какими-то соглашениями с украинской стороной. Помощь спецслужбам Украины, а уж что там делает спецслужба Украины, это как бы их дело. Вот. То есть они могут... Оказывают ли американцы в рамках имеющихся программ с Украиной помощь, значит, этим военнослужащим Украины в подготовке? Оказывают, это, собственно говоря, никто и не скрывает. Там есть совершенно открытые вещи, там совместные маневры, совместное обучение и так далее. Вот. А дальше то, что там делают спецслужбы Украины и прочее, ну, это их дело. Они делают то, что считают нужным, а учитывая то, что Киев не признает, что Крым российский, то он, как бы, вот, по логике американцев, в общем-то, имеет право делать там все что угодно. Вот, собственно, и все. Поэтому здесь, конечно, ну, тоже, опять же, вот эти все дипломатические запросы, это, ну, как об стенку горох, но интересно это с точки зрения того, что это означает, что наша трактовка событий насчет того, что, украинские спецслужбы готовят теракты на территории Российской Федерации, в частности, в Крыму, это, и, б, то, что за этим стоят сотрудничество с американцами, это абсолютно правильные вещи, это никакое не выдумки. Просто это почему важно? Потому что украинская сторона... Очень много раз, значит, через многих официальных лиц, и армейских, и спецслужб, и просто чиновников, очень много раз от этого, значит, отбрехивалось, что называется. Да? Они говорили, нет, это не мы, это какие-то бредни кремлевских пропагандистов, мы никакими терактами не занимаемся, даже несмотря на то, что Крым – это украинская территория, мы никакого отношения, значит, к каким-то подрывным действиям на территории Крыма не имеем. Вот эти разведчики какие-нибудь или террористы, которых задержали, они не наши, все это вранье, все это выдумывает Москва, Кремль и их пропаганда. Вот, вот в этом смысле это важно, да? То есть, если как бы американцы показывают об этом сюжет по открытому телеканалу, как бы, ну что там, что дальше после этого говорить? А вообще, я думаю, что тут даже сомневаться ни в чем не надо, да, это совершенно точно так. Да, спецслужбы Украины находятся под мощным контролем со стороны американцев, и американцы занимаются через них и, значит, добычей информации, и, в общем, я думаю, что и готовят и теракты разного рода, да. Вот еще раз повторю, я уверен, что теракты в ДНР, которые были вот против лидеров Донецкой Народной Республики, я абсолютно уверен, что за этим стоят профессионалы из западных спецслужб. И я думаю, что в первую очередь из американских.
Сергей Александрович, и по делу Навального, значит, Европарламент принял резолюцию после инцидента с Алексеем Навальным. За нее проголосовали, ну, почти все депутаты. Подобные резолюции носят рекомендательный характер. Но Европарламент призвал немедленно начать международное расследование дела Навального с участием Евросоюза, ООН, Совета Европы, Организации по запрещению химического оружия, которую призвали провести подробное расследование якобы имевших место ранее нарушений России и международных обязательств в области химического оружия.
А также Буркина-Фасо, но не России. С участием.
Ну да, но там предложили, в общем, да, всех. И, как вы говорите, напишем «Спортлото». И в «Спортлото»
да,
тоже.
Да. Если вы не согласитесь, мы напишем «Спортлото». То есть международное расследование, в котором должны быть задействованы все, кроме России. Несмотря на то, что Навальный гражданин России, несмотря на то, что вот это псевдоотравление произошло на территории России, несмотря на то, что Россия, вопреки подписке о невыезде, которая есть у Навального, отдала его Германии. Да, ну ничего, это все можно как бы не брать во внимание. Но вообще, вот тут вот это появилось же, все эти штабисты Навального, они тоже, ну, вполне с инструкциями своих кураторов, да, рисуют всякие, так сказать, очередные сказки. И вот это видео, которое они тут разместили недавно, про то, как они после уже отравления Алексея, так сказать, ибн Навального, проникли в этот номер, где он там жил, и вот они обнаружили эти бутылки, там показывают, как они в перчатках, эти бутылки, которые со следами яда, новичок, упаковывают их в какие-то дурацкие мусорные пакеты, и потом они их как-то вывезли там это самое в Германию. Но это
причем
выглядит...
они даже не знали, что в Германию поедет сам, да, Навальный еще тогда.
Да, и тогда еще они не знали, да.
Но уже решили...
Это выглядит, да, все глупее и глупее. Все глупее и глупее, да. Ну, я уж, например, скажем, простая вещь, да, даже такая штука. А как это так получилось, что спустя довольно много часов после того, как Навальный выехал из номера, эти бутылки все еще там стояли? Ну, в любой гостинице, слушайте, номер убирают сразу после того, как жилец его освобождает. Да, а после того, как... Здесь получается так, что Навальный выехал из гостиницы, значит, он должен был доехать до аэропорта. В аэропорту регистрация минимум за час. Потом он сел на самолет, самолет полетел. Потом на самолете ему стало плохо. Потом этот самолет приземлился в Омске. Потом его отправили в больницу. Только после этого появилась версия об отравлении. Тогда, после этой версии, штабисты Навального пришли в гостиницу в Томске. А там, представляете, все еще стоят эти бутылки. Ну, кому вы это крутите на уши? Это же бред. Я уж не говорю о том, что все их действия были незаконными, да, но вот, вот они любят расследование проводить. Вот то, что здесь точно нужно провести расследование. Это же оно откровенная фальшивка, ну просто фальшивка и все. Ну, не бывает такого, чтобы там, вот, например, прошло 3 часа, 2 часа, там, да, еще 4-5 часов, а в этот номер так никто и не входил. Так и стоят эти самые эти бутылки, да. Но это же, как бы, ну, кто в это дерьмо поверит вообще, да? И, честно говоря, вот этих нестыковок таких, нелогичных вещей, их все больше и больше и больше. Я не знаю, понимают ли сами эти сторонники Навального, и в том числе те, кто курирует всю эту историю из-за рубежа, или не понимают. Но чем больше таких совершенно очевидных нестыковок, тем меньше доверия всей этой истории здесь, в России. И не только здесь, в России, кстати говоря, да? Потому что все-таки и в Европарламенте, я знаю, там далеко не все проголосовали за эту резолюцию, да? Вот и чем больше этих нестыковок, тем больше этот Навальный, как бы, да, несчастный, выглядит клоуном во всех этих делах, и тем больше его будут использовать, и тем больше будет становиться ясно, что он никогда уже не сможет стать самостоятельным. Я считаю, что он никогда и не был самостоятельным, но он никогда уже не сможет стать самостоятельным политиком и так далее. И он всегда будет на поводке у этих людей.
Сторонники Навального, собирая вот таким образом улики, они нарушили закон, как некоторые считают, потому что вот, когда они изымают, там на видео есть фраза о том, что собственник этого помещения не дает согласия на изъятие и требует обязательного присутствия сотрудников полиции.
Ну, какой-то вялый собственник.
То есть изъятие происходит фактически принудительно.
Ну, я говорю, даже, ну, это понятно. Нет,
это преступление.
То, что они... Слушайте, преступлениями, там, формальными преступлениями, по крайней мере, сопровождаются все эти, вся деятельность Навального и УФБК, потому что они закон нарушают постоянно.
Почему нет расследования?
Да, вот вопрос. Они там по мелочи, они постоянно, так сказать, нарушают закон, как бы это всем известно. Но вот я говорю, простая вещь. Вот время изъятия этих бутылок, да, это самое. То ли они их изъяли еще до того, как они узнали, что Навальный отравился... То ли они их изъяли уже спустя много часов после того, как он оттуда выехал, но почему-то странным образом да, эти так сказать, бутылки там оставались в этом номере. Да? Это довольно странно выглядит, потому что ну, все, кто жили в гостинице, да все равно где. Хоть в Томске, так сказать, хоть это в Куала-Лумпуре, как бы, да. Но обычно человек выезжает, как бы, да, ну и приходит дежурная, это самое там горничная, или не знаю, кто начинает там выбирать мусор и так далее, и так далее. Но это как бы очень странно выглядит. А тут они стоят, и у них остался яд. Но это, и самое главное, что если это операция российских спецслужб, уж, наверное, бы они за это время догадались бы как-нибудь, да, убрать из этого номера вот все улики. Нет, не догадались. И никого это не смущает. Вот чем больше таких глупостей, тем больше и сам Навальный, и вся его, так сказать, вот эта компания выглядит просто клоунами. И тем меньше доверием, понимают они или нет, меньше доверием здесь, в России.
Сделаем сейчас небольшую паузу.
Вести ФМ.
Но вот в Европе, я так понимаю, европарламентариям им достаточно этого, они уже признают Россию виновным.
Мне кажется, им просто до лампочки, да. Если честно.
Ну, Россия уже виновна, надо вводить санкции.
Их вполне устраивает тот факт, что есть некий повод, по которому снова можно да, оказать давление на Россию. И потом послушайте, между прочим, то, что там говорят разные европарламентарии вот такой антироссийской направленности. Там вот выступала вот эта Урсула фон дер Ляйен-то, да, и она прямо говорит, она прямо увязывает вот эту всю эту ерунду со «Северным потоком-2». И она прямо говорит, что и после этого как бы, ну, никаких сомнений уже не возникает вообще во всей подоплеке этой, что называется, операции. Она прямо говорит, ну разве после этого еще кто-нибудь может выступать за этот самый, за бизнес России? Вот и все. То есть все-таки бизнес России, Северный поток 2 и прочее, это является ну, главным ключевым вопросом. А уж там умер Навальный, не умер там, что там, как получится. В крайнем случае этот кончится Навальный, как другого какого-нибудь достанут, там, придумают. Это уже там... Это все ерунда. Хотя я должен вам сказать такую еще вещь. Да, вот мы тоже много здесь посвящаем значит, времени и раньше посвящали разговоры про «Северный поток-2» и про то, что это выгодно и так далее. Но вообще-то, учитывая всю ту ситуацию, которая вокруг него сложилась, в том числе и наши просчеты, и «Газпромовские» просчеты по поводу того, что вот она сложилась именно так, вообще-то я думаю, что России надо значит, привыкнуть к мысли о том, что, может быть, он и не будет достроен. И что на самом деле свет клином на этом трубопроводе не сошелся. Свет клином на нем не сошелся. Вот. Почему вообще его строили, как и «Северный поток-1»? Его строили только по одной причине, чтобы убрать из схемы поставки газа в Европу, в Германию в частности, да, транзитеров. В частности, Украину, как страну, которая спекулирует да, своим транзитным положением, или как какую-нибудь Польшу, которая тоже неизвестно, что там в голову взбредет. И других, на самом деле, целей-то никаких нету. Потому что сама по себе постройка этой трубы, она автоматически не увеличивает потребление газа в Европе, да? не увеличивает, да, то есть газ, он будет качаться. Там смысл только один, что, значит, если есть Северный поток-2, тогда украинскому транзиту постепенно приходит кирдык, что называется, да. А если нет Северного потока-2, тогда у украинского транзита есть, ну, как бы, какое-то будущее. Все. А там сам по себе объем потребляемого газа от постройки или непостройки этого трубопровода, он не зависит. Поэтому хорошо бы, чтобы он был построен, несомненно. Вот. Но тоже считать, что от этого зависит судьба России, ну, было бы крайне, крайне опрометчиво. Ну, то есть, было, это тоже глупость. Не надо нам это все ставить в центр, там, в центр жизни. Тем более, что есть и там Северный поток-1, ну, и так далее, и так далее. Вот. Но интересно вот что. Интересно еще и то, что на самом-то деле, как бы, да, вокруг вот этой возможной остановки очень много эмоции возникают у украинской стороны, в том числе. Но здесь вот какая штука-то, да, я уже про это говорил, еще раз повторю. На самом деле, если шире посмотреть на эти вещи, то весь смысл операции в том, чтобы в конце концов заставить Европу потреблять американский сжиженный газ. А в этом смысле не только Северный поток-2 американцев раздражает, им не нужен никакой трубопроводный газ из России. Поэтому, если им удастся поставить, так сказать, точку в Северном потоке-2, я вас уверяю, что следующим шагом будет стратегически, да, это вопрос только времени, следующим шагом будет ликвидация вообще какого-либо, так сказать, газового, какого-либо трубопроводного газа, который из России направляется в Европу. Потому что трубопроводный газ из России все равно является главным фактором, который не дает американцам захватить газовый рынок в Европе. Поэтому Северный поток-2 – это начало. После этого будут искаться еще какие-то поводы для того, чтобы, значит, постепенно перекрыть все пути поставки углеводородов из России, и в том числе и украинский транзит.
Сергей Александрович, Соединенные Штаты, кстати, ответили на предложение Германии по Северному потоку-2.
Да, я догадаюсь. Отрицательно.
Ну как, нет, они довольно хитро сказали. Официальный представитель американцев Морган Ортегус призвала ФРГ не увязывать диверсификацию источников энергии с Северным потоком-2. Противостояние США проекту газопровода никогда не сводилось, как они говорят, только к продаже большего объема американского газа Германии. В Вашингтоне расценивают Северный поток-2 как угрозу энергетической безопасности Европы. И, по мнению американской стороны, Россия использует газ как инструмент политического давления на европейские страны и особенно на Украину.
Давайте я вам переведу это на русский язык. Миллиард евро давайте, вкладывайте в сжиженный газ, а трубопровод мы все равно перекроем.
Ну да.
Вот и все. Угу. Да. На самом деле это отказ, ну так немножко смягченный дипломатическими формулировками, но по большому счету, конечно, щелчок по носу Германии. Ей говорят, что ну как же вы, немцы, не понимаете, мы же это самое, совсем из других соображений это делаем. Да. Поэтому если вы хотите вложить миллиард евро в этот самый, в терминал сжиженного газа, вкладывайте, конечно, ведь это же вам на пользу вперед. Это не думайте, что это нам, американцам, нужно. Мы же ради вас страдаем, американцы-то, мы ради вас вот болеем, как бы, да, за вас же болеем. Вот и все. Это продолжение того же самого издевательства, которым американцы занимаются и сейчас. Не знаю, что, какой вывод из этого сделает Германия, я не знаю. Но вот на месте Германии, считали, пока Меркель у власти, тем более ей-то все равно терять нечего, да? Ей терять нечего, этой Меркель. Но если она действительно хочет достройки этого трубопровода, да, я бы на ее месте сделал бы все, пошел бы ва-банк, тем более пока Трамп там, это самое, Байден там, они разбираются. Пусть они сейчас будут, они в ближайшие еще два месяца будут друг друга вот глотку грызть. Поэтому в эти два месяца надо было бы достроить трубопровод, а перекрыть его всегда можно. Я вообще как бы в этом смысле не понимаю такой вот нерешительности тех же самых немцев. Помогите его достроить, а перекрыть его в крайнем случае всегда можно. Например, американцы говорят, или даже вы, европейцы, считаете, что это действительно как-то очень вот нехорошо и опасно для Европы. Но вы же поймите, что вентиль-то у них есть. Труба будет достроена, а вентиль-то у них будет. Если они вдруг захотят отказаться от прокачки газа по этой трубе, они всегда это могут сделать в любой день и ночь, в любой момент. Сами немцы могут взять и перекрыть, и сказать «нет». Вот так как мы действительно поняли, что это угроза демократии, и так как мы очень любим Украину, мы не будем, вот мы временно приостанавливаем, например, скажем, да, поставку этого газа. Ну, пусть эта труба будет. Поэтому тут у Меркель тоже какая-то такая... То ли действительно у американцев есть какие-то такие рычаги давления на немецкую элиту, что мы просто их не знаем, вот, но то ли как бы они вот не могут настолько вот преодолеть эту внутреннюю зависимость. Потому что, ну, самым элементарным решением было бы помочь достроить трубопровод, а потом сказать, ну, вы знаете, мы рассмотрим все ваши опасения, и если что, мы будем держать руку на пульсе и нажмем на, значит, это самое, на вентиль, перекроем вентиль, как только это понадобится. Вот такие дела.
Сергей Александрович, на этом у нас все. Спасибо. Сегодня, кажется, пятница, поэтому хороших выходных. До свидания.
«Железная логика».